прям это ощущают, мне кажется, уже все. У нас по-прежнему есть скептики, которые считают, что это все природное, что это нет человека. Но то, что изменение климата есть, уже никто отрицать не решается. Более того, уже почти все, а может быть и все, говорят, что да, оно больше отрицательное, чем положительное. Конечно, когда очень теплая погода, там в октябре, в ноябре, это все приятно, но это бывает редко, а гораздо чаще другое, гораздо чаще сильные скачки погоды, неравномерное выпадение осадков, сильные скачки атмосферного давления, волн жары. И все это, конечно, оказывает влияние на здоровье. Во всяком случае, в европейской части России, в московском регионе, видимо, влияние на здоровье – это что-то самое заметное и самое близкое вот, обычному человеку. Тем более, что медики подтверждают массу исследований, массу данных, что, к сожалению, увеличивается смертность, так называемая преждевременная смертность. Имеется в виду, что люди, уже заболевшие те же иными сердечно-сосудистыми заболеваниями, как правило, очень немолодые, они умирают раньше, во время этих волн жары, во время неблагоприятных таких явлений. Другой вопрос – это инфекционные заболевания, южные и северные, в том числе и клещевой энцефалит. Очень такая наглядная вещь, потому что, говоря о той же Московской области, клеща в Московской области, в общем, никогда не было. Сейчас он распространяется все южнее и южнее, и вместе с ними идет энцефалит. Равно как и на север тоже. Вот мне приходится немало работать в Архангельской области. Клещевого энцефалита в 80-е годы и в 70-е не было вообще там. Ноль. Потом это все появилось, потому что более теплая весна, более теплая зима, клещ стал распространяться на север. В 2006 году достигло рекордных уровней заболевания, более высоких, чем в типичных энцефалитных регионах типа Пермского края и Хабаровского края. Были приняты меры. И теперь, конечно, назад все отыграть не получилось, это невозможно. Но уровень заболеваемости уже в каком-то более-менее приемлемом уровне. Но потребовались меры и медицинские, и профилактические, и образовательные.
Ну и это оборачивается расходами, соответственно, дополнительными, потому что экономика – это тоже, да, важный момент.
Да, конечно. В России нет таких ситуаций, где нельзя было бы адаптироваться, где нельзя было бы как-то выйти из ситуации более или менее успешно. Но это все стоит довольно больших денег, и все это требует достаточно активных действий, все это требует действий заранее. То есть, конечно, в лучшем положении, чем, скажем, острова Карибати или Мальдивские острова. Вот тут на конференции очень активно выступают малые островные государства, что их просто затопит. И адаптация невозможна. Поэтому есть такой термин loss and damage, или потери и ущерб, в переводе на русский, который здесь очень активно обсуждает. И диспуты идут, что нужно для этого вида потерь сделать отдельное окно. Потому что это нельзя застраховать, потому что это точно будет потеряно. Это требует компенсации, это требует заранее переселения людей. Это совсем не то, что адаптация. Но что касается России, то у нас таких мест нет. Либо мы пока их не знаем, либо они очень маленькие. Но зато масса мест, где адаптация нужна. И я знаю, что правительство подготовило национальный план адаптации. Он пока не для широкой публики, он разослан Министерством экономического развития по министерствам и ведомствам, но он открыт, он не является закрытым документом, идет его обсуждение, и там, конечно, очень много уделяется и здоровью людей, и энергетике, вообще энергетическому комплексу, поскольку это ключевая отрасль нашей экономики, и транспорт, и инфраструктуры. С точки зрения Всемирного фонда дикой природы, крайне важно, чтобы там не было забыто охрана природы, на фоне таких великих задач.
Россия не ратифицировала Парижское соглашение. А берет она на себя какие-то обязательства по сокращению парниковых газов? Все-таки это, как я понимаю, ключевой момент.
Ну, вы знаете, и да, и нет. Россия настолько хорошо понимает плачевное состояние с энергоэффективностью экономики и то, что это отражается на конкурентоспособности российской экономики и на стоимости товаров, что в России принят план повышения энергоэффективности. Его тождественно можно назвать план снижения выбросов парниковых газов. План очень амбициозный. Согласно ему, к 30-му году удельное энергопотребление на единицу ВВП должно снизиться наполовину, 52%. а к 2025 году на 27%. Это от уровня 2016 года. То есть на деле у России, по сути дела, есть план снижения выбросов. По форме, то есть как это оформлено, не представлено как наш вклад в Парижское соглашение. А надо бы, конечно, потому что это очень хорошей стороны России бы показало. Равно как надо бы ратифицировать, конечно, потому что никаких разумных и рациональных объяснений, почему не ратифицировать, у России нет.
Конференция пока только началась, прошло буквально несколько дней. Есть какое-то ощущение того, что она будет успешной? Ведь на нее возлагаются огромные надежды, и, в общем, и генеральный секретарь говорит, что она может стать каким-то поворотным моментом, который, собственно, определит дальнейшую судьбу человечества. Речь идет о том, возьмут ли страны конкретные обязательства по удержанию повышения температуры не более чем на 1,5 градуса.
Ну, вы знаете, я бы не оценивал конференцию столь высоко, но и не недооценивал ее. Я думаю, что это медленный процесс, довольно мучительный и тяжелый. И вообще мне бы хотелось подчеркнуть, что не надо переоценивать официальные как бы, итоги конференции, которые мы ждем, и недооценивать неофициальные. Например, то, что Всемирный банк объявил, что на 5 лет они выделяют для климатического финансирования 200 миллиардов долларов. Очень много, в 2 раза больше, чем сейчас. Но самое-то главное, они говорят, что это не будет преимущественно кредиты для тех или иных экономических проектов. Там будет поддержка мер адаптации. Это очень важно. Это очень важные сдвиги. Все-таки Всемирный банк – это огромная ведущая организация глобальная. Что же касается данной конференции, я полагаю, что правила реализации Парижского соглашения, конечно, будут приняты. Но очень многие детали разъяснения этих правил будут отложены на потом. То есть это такое как бы палочка-выручалочка, то, до чего мы сейчас не можем договориться, мы сделаем рабочую программу и решим это в пределах там, 19-го, может быть, 20-го года. Что касается обязательств стран, ну, строго говоря, это вне повестки дня конференции. Но видно то, что если, может быть, повышать свои национальные цели, как вклады Парижское соглашение, готовы очень немногие страны, преимущественно страны небольшие, то большие страны, в частности Германия, в общем, готовы вкладывать в помощь развивающимся странам большие деньги. Вот Германия объявила, что она вносит в зеленый климатический фонд почти 1,5 миллиарда долларов, 1,3 миллиарда евро на следующие 4 года. Это очень позитивный сигнал, потому что там деньги уже заканчивались, а работа фонда, в общем, очень важна.
Ну вот вы говорите о деньгах, а все-таки как с эмиссиями-то? Они опять растут, а их нужно сокращать к 2030-му, по-моему, или 50-му году нужно достигнуть нулевого баланса, да?
Ну, это скорее мечта.
Мечта, вы сказали?
Потому что, да, это скорее мечта, чем реальность, потому что, если говорить и с климатологами, и с экономистами, все-таки, во всяком случае, в коридорах, во всяком случае, не публично, большинство из них говорит о том, что, наверное, все-таки мир пойдет по пути 3 градусов Цельсия. И что придется принять очень большие усилия, чтобы от этого не пострадали люди, чтобы по минимуму пострадала природа, что это будет по силам человечеству, но нужно будет сделать очень много. Вот ведь 3 градуса, вот этот твит означает, что к концу века выбросы надо снизить на 80%, то есть тоже очень сильно. Mm-hmm. То есть это тоже большая задача. Но тут надо что напомнить. Вот 10 лет назад, если кто-то говорил, что нужно пройти пик глобальных выбросов до 2020 года, этот человек казался сумасшедшим, потому что выбросы настолько росли, а пик настолько не был виден, что это просто казалось, ну, что-то нереальное.